Добрый вечер. В эфире программа «Дело», посвященная проблемам малого предпринимательства. Я ее ведущий Алексей Третьяков. И в гостях у нас Светлана Десонна-Севец. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Председатель Президиума предпринимательского собрания Санкт-Петербурга. Светлана Десонна, вы у нас, в общем, гость нередкий, но все время возникают проблемы, которые требуют вашего вообще экспертного заключения. И первый вопрос сегодня следующий. Наши органы власти, в первую очередь федеральные, желают больше собирать налогов. То есть, видимо, и с точки зрения объемов налогов, и с точки зрения субъектов обложения. Пардон, объектов. Да? Как это правильно?
Ну, объектов.
Объектов, да, налогообложения. Да. Да? Речь идет о том, что если вы сдаете жилье, вы должны регистрироваться и платить налоги. Если вы репетитор, вы должны регистрироваться и платить налоги. В общем, если вы чего-то делаете сами по себе самодеятельно, вы должны регистрироваться и платить налоги. Вот ваша точка зрения.
Ну, давайте так, начнем с того, что это не предпринимательская деятельность, это просто доход определенный, да, извлекаемый доход, экономическая деятельность. К предпринимательской деятельности отношения никакого не имеет, это раз. Второй момент. Ну, не надо все подряд, так сказать, под налоги, так сказать, вот, да, какие-то вещи, так сказать, делать. И регистрацию такую делать, ну, жесткую, за все бумажки, потом, потому что после регистрации пойдут дикие отчеты и так далее. И третий момент. Не надо перепутать причинно-следственные связи. Да? На сегодняшний день у меня такое ощущение, что с причинными и следственными связями уровень грамотности и профессионализма не позволяет вот нашим чиновникам разобраться. Ну, первое. По теории управления, элементарная, вот, кто изучал когда-нибудь системный анализ, что кого нужно холить или леять в первую очередь? Те, кто давно создался, да, и много лет продержался. И найти это легко. Берем ННН и смотрим самые вот такие коротенькие номерки. И тогда выявляем, кто у нас, так сказать, древний, кто у нас, кого поддерживает. Ну, как вот ветеранов сцены, труда там и прочее, прочее.
Кто давно и успешно работает.
И успешно работает.
Судя по всему, рейдеры давно пользуются вашей методикой.
Совершенно верно. Вот, дальше, второй момент. Значит, давайте, так сказать, не перепутать. Нужно создать условия, при которых что? Будет интересно, выгодно заниматься экономической и предпринимательской деятельностью, платить налоги. Я сейчас вам просто расскажу, смеялись вот всем предпринимательским собранием, я зачитала. Я направила, так сказать, поскольку я всегда говорила, что первая жертва предпринимателя, следующая жертва все остальные. Сегодня от отчетов страдает образование, медицина и прочее, прочее, прочее. Они занимаются больше отчетами, чем всем своей деятельностью. Значит, я предложила Владимиру Владимировичу Путину выслала, значит, от предпринимательского собрания. Одно отчет в одно окно, один документ, один код, который называется ИНН. Как это делается во всем мире, сделать вот это. Догадайтесь трех раз, какой ответ пришел. Пришел ответ от референта. Она не поняла, о чем я. Так вот, понимаете, в чем дело? Если мы вспомним Черчилля, таких известных, как Томас Эдисон, так сказать, ну, профессионалов и предпринимателей, причем ученых-предпринимателей, да, то там было сказано, что главное, чтобы до тебя доходила информация, когда ты в управлении, у руководства. И самое главное, что в первую очередь доходила плохая. Вот если информация вот на таком уровне отсекается нормальная, адекватная, то, ну, простите меня, это дезавуирует определенную схему представления о реальности.
Светлана Александровна, вот смотрите, что у нас получается, да? Во-первых, и на сегодняшний день уже ясно, что даже с того количества малых предпринимателей разных форм, от индивидуальных предпринимателей до юридических лиц, объем налогов собирается такой, что расходы на его сбор зачастую превышают сумму собранного.
Да?
Да. Я по этому поводу всегда вспоминаю замечательную фразу Ильфа и Петрова из записных книжек. «С трудом из двух настоящих золотых сделали один фальшивый и получили за это бессрочные каторжные работы». То есть, исходя из этого, сразу ясно, что деньги собирают не ради денег. Потому что потрачено больше.
Имитация кипучей деятельности.
Вот тогда вопрос, каков смысл? То есть варианты у меня следующие. Первое. Там сидят люди, вообще ничего не понимающие.
Абсолютно.
Либо.
Кадры решают все.
Да, то есть либо. То есть могут быть одна версия или какие-то комбинации. Второй вариант, да. Просто не должно быть людей самодеятельных. Все должны стоять под оком государевым, чтобы ни влево, ни вправо. И третий момент. Все-таки, несмотря на разговоры о поддержке малого предпринимательства, его надо давить, дабы не мешать крупным олигархическим структурам работать в бесконкурентной среде. И знаете, что я вспоминаю слова одного вице-премьера, когда не так давно обсуждался вопрос о поддержке малого бизнеса, когда эта дама сказала замечательную вещь. Надо не переборщить с поддержкой малого бизнеса. А то ведь речь идет о том, что с крупных предприятий люди туда побегут, а нам это надо. Вот как вы оцените вот эти вот грядущие налоговые
инновации? Это коррупционные
инновации?
Заинтересованные вещи. Да? Здесь точно так же коррупция играет роль, когда в госорганах на таких местах, где решать нужно, где мозг нужен, а не знакомый, сидят люди непрофессиональные, некомпетентные. Понимаете, это все, это еще раз, это вот я говорю, как вот водителя на, или пилота на самолет поставить, ну, можно, конечно, знакомого, только жизнь-то твоя будет немножко в опасности, понимаете, здесь та же самая история. Нарушен принцип, основной принцип конституционного строя – конкуренция. Да? Конкуренции сегодня адекватной? Нету. Второй момент, такой симпатичный. Во всем мире, вот сейчас несколько предпринимателей наших, российских, которые здесь не раскрутились, переехали во Францию, они в шоке. Они там один раз в год заполняют одну бумажку. А я сейчас до сих пор не могу понять, а почему кодирование отчетов, мы платим деньги госорганам, это наши слуги государственные, которые обязаны делать эту работу для себя, кодировать, перерабатывать отчет, оформлять его нужным способом для своего удобства. Почему эта обязанность переложена на предпринимателя? Почему мы должны иметь систему, справочную, коды смотреть, кодировать? Даже если пустой отчет, нужно кучу кодов написать, которые поменялись, изменились, узнать, где они находятся. Вот, например, сейчас пустые отчеты отправляли. 5 листочков пустых отчетов. Нам бумаги не жалко. У кого-то с головой бобо полное.
Ну, может быть, какие-то фирмы, производящие бумагу, заинтересованы в сбыте.
В сбыте бумаги, ну, может быть, да. Только вот, ну, опять же, это тогда коррупционный вариант. Но второй момент, еще раз говорю, я, вот, опять же, нормальный хозяин, а у нас народ хозяин, вообще-то, народовласти, вообще-то
теории.
У нас. К практике пора переходить. Извините меня, вот такого слугу, который за наши деньги перекладывает свою обязанность на нас, ну, не надо терпеть, надо менять таких.
Светлана Александровна, вспомните, просто я проведу аналогию, да, еще в 90-е годы в Санкт-Петербурге внезапно начали все мастить. Да, и тогда на эту тему было много шуток, кто из близких к власти людей приобрел заводы, да, по производству этой тротуарной плиточки, плитки и всего остального. Понимаете, если аппроксимировать вот эту полуанекдотичную ситуацию на то, о чем мы с вами говорим, мы же прекрасно с вами знаем, какое огромное количество фирм и фирмочек расплодилось, которые помогают сдать налоговый
отчет.
Да? То есть кто-то на это...
Кто-то бланки делает, кто-то программы делает.
Совершенно верно, да. То есть, может быть, это вот такое вот безотходное производство за наш счет.
Ну, так понимаете, это дело в том, что здесь ситуация как бы... Можно, конечно, вот я переведу на фермерский, да, уровень, можно, конечно, ничего не делать для коров, да, чтобы они, так сказать, не кормить их, не там... не ухаживать за ними, а делать что? Дорогу выстелить, чтобы, так сказать, как провозить молоко будем и так далее. Только маленький нюанс. Дорога будет, машины будут, водители будут, которые будут перевозить молоко, коров не будет. Перевозить,
ну,
будет
может
нечего.
Быть, там по принципу мадам Помпадур после нас хоть потоп, то бишь на наш век хватит?
Дело в том, что на век не хватит, потому что, опять же, давайте теорию управления. Вот я все-таки, мне повезло, экономическую кибернетику заканчивала, и вот системный анализ, я говорю, многие вещи просто дежавю, и, ну, простите, банальная математика. Мне еще раз искренне сожалею и приношу соболезнования всем олигархам. Максимум 3 года. Максимум. Да уже
это
даже меньше.
С учетом Крыма и санкций? Или даже безотносительно?
Нет, безотносительно. Это вот теория развития государственного монополистического капитализма, так сказать, всех вот этих самых наших реалий и так далее. И самое страшное, что вот я поражаюсь, понимаете, вот насколько люди у нас неграмотные, непрофессиональные. Ну, посадите рядом с собой совет профессиональных активных ученых-специалистов, СПАСУ я его называю, чтобы хоть немножко у них спрашивать, что дальше-то будет. Нет, мы как ведем себя как спекулянты, вы знаете, вот Советского Союза. Вот привез партию колготок, продал много денег. И так будет всегда, думал он. Да не будет так всегда.
Светлана Александровна, откройте тайну, что с олигархами через 3 года-то будет?
Ну, значит, здесь они уже не смогут, как и спекулянты. Колготки уже будут не в цене, мягко говоря. За рубежом их деньги будут нужны, они нет. А в этой ситуации это решается очень просто вопрос. Понимаете, вот я, допустим, как некая страна такая симпатичная, европейская, да, ко мне много олигархов заехало. Пока я как вижу, что они там еще в цене, я, так сказать, с ними работаю. Как только они не в цене, а мне для бюджета как раз, чтобы поднять рейтинг себя, очень даже пригодятся их денежки.
То есть я всегда могу поднять вопрос о чистоте заработанных капиталов.
Совершенно верно. А это международная норма, на всякий
случай. Я думаю, что там много чего найдут.
Там поднимут. И, понимаете, это такой доход хороший, понимаете, вот просто замечательный доход. Я бы сразу изолировала все.
То есть мы здесь с вами начинаем вспоминать...
Причем, понимаете, они здесь не нужны будут и там не нужны.
Збигнева-Бжезинского, да. Который сказал в 90-е замечательную фразу. Поскольку современная российская элита свои $500 миллиардов хранит в наших банках, это еще большой вопрос, чья это элита.
Совершенно верно.
Но теперь выясняется, что она не нужна будет скоро ни тут, ни там.
Нет, нет, и там тоже не нужна. А зачем, вот смотрите, кто-то там с деньгами, мне он зачем там нужен? Его деньги я забрала себе, а он пусть разбирается в своей стране, где еще их взять.
Светлана Александровна, тогда, ну, интересный у вас прогноз, чтобы закончить с первой темой.
Самое смешное сбудется, у меня все прогнозы сбываются. Вот. Я, понимаете, расскажу, в 2002 году я сказала всем строителям, что они будут ходить, сдаем в аренду, продаем квартиру с плакатами. Мне сказали, с какими? Я говорю, как на первомайские праздники. Но, говорю, можно и не только красные, можно и синие. Уже и синие есть, и фиолетовые, и красивые, и, в общем-то, Хотя во втором году никто не верил 12 лет назад.
Светлана Александровна, теперь по поводу, возвращаясь к тому, с чего я начал, по поводу вот этих видей налогообложения всего и вся. Угу. Ваша точка зрения? Ну, то, что нецелесообразно, уже мы выяснили. Как вы думаете, все-таки власть одумается или будет продолжать над нами
экспериментировать? Знаете, насколько я понимаю, вот если вот такой идет эксперимент, я понимаю, что тот, кто вот это придумал, вот, ну, по-хорошему, вот я бы, если бы у меня был бы в моей команде такой сотрудник, я бы уволила со всеми последствиями. По одной простой причине. Человек банально безграмотный козел, извините за выражение. Он не знает экономику, он не понимает, что такое предпринимательство. Он не понимает, что такое экономическая деятельность в принципе. Вот и все. И он нарушает конституционное право на свободное использование своих способностей к труду и экономическому.
То есть ваш прогноз, что все-таки эта идея она не пройдет?
Она ни о чем, она не пройдет. И более того, вот сегодняшние отчеты, они меня смешат до безумия, так сказать. Идет столько-то зарегистрировалось в 2013 году. Ребята, вы смотрите, сколько у вас дожило вот с начала России до сегодняшнего момента. Вот поэтому надо судить о том, как сегодня развивается предпринимательство. А то, что на самом деле творится вот в Санкт-Петербурге, сегодня вот были в Петроградском районе, еще в нескольких районах были, там нет, вот идут собрания для предпринимателей, да, там сидят представители администрации, налоговые, муниципальные органы, а предпринимателей-то нет. Даже 2-3 человек не загнать туда.
Слушайте, что творится, я вам скажу в величинах конкретных по состоянию на осень прошлого года. У нас власть достаточно долго, начиная с госпожи Матвиенко, отчитывалась, что мы держим первое место в России по количеству и качеству малых предпринимателей. Последние годы оперировали величинами 370 с лишним тысяч субъектов малого предпринимательства, где занято 1,2 миллиона работников. Угу. То есть, иными словами, практически половина экономически активного населения города, что уже странно. Эксперты все время эту величину оспаривали. По многим причинам. Но в конце концов, торгово-промышленная палата направила соответствующий запрос в Петростат и в налоговые службы. И Петростат опять подтвердил вот эти величины, что у них столько числится. А налоговики дали немножко иной ответ. Они сказали, да, юридически столько, но реально сдают настоящие отчеты не более 100 тысяч субъектов. Остальные либо сдают пустышки, это значит фирмы-клоны, которые на всякий случай...
Ну, просто держат.
Когда, да, держат на тот случай, если когда власть начнет атаковать, чтобы было куда эвакуироваться. И огромное количество мертвецов, поскольку у нас очень сложно все ликвидировать, люди просто забыли. Но юридически они еще числятся. Что касается численности. Или Петростат очень любопытно считает. Если у вас 6 фирм, и у вас 6 работников, но они в совместителе в каждой, то они будут считать не 6 человек, а 6 — 36. Вот так мы 1,2
миллиона. Я как раз и говорю, понимаете, сегодня безграмотность настолько массирована. Это раз.
Это же, Светлана,
и второе, это, понимаете, забыт еще самый основной момент. Склонных к предпринимательской деятельности всего 5%. Это общемировая статистика.
Нет, я с вами согласен. Да, ну, мы в данном случае говорим
их надо холить и лелеять,
беречь. Мы говорим не только о руководителях, но и о наемных работниках. Я не думаю, что здесь полный непрофессионализм. Я думаю, что просто есть политический заказ, и под политический заказ нужно посчитать так, как нужно.
Ну, и то, и другое, я думаю, совместно, потому что я разговаривала с представителями как бы Петростата, так сказать, скажем, так сказать, как они считают. Я видела уровень в пенсионном фонде сегодня сотрудников, видела в налогах. Идет сегодня такой заказ на омоложение, так сказать. Но маленький нюанс, неплохо бы омоложение вот сочетать, как в Советском Союзе, когда приходит к старшему умному товарищу молодой специалист и как-то что-то перенимает, потому что когда идет вот тех отрубили, а этих поставили новеньких, ну, мягко говоря, ну, видите, будем проходить все те же ошибки. Зачем?
В свое время мне пересказывали историю, которую случайно люди услышали на египетском пляже. Там, видимо, как-то не думали, что рядом есть. Два чиновника разговаривали между собой. Один сказал, что, говорит, ну все, говорит, пора уже на пенсию. Второй спрашивает, ты что со мной шел? Ты такой суперопытный. Говорит, не, извини, говорит, у нас уже в структуре принято решение, что такие, как я, на пенсию. Надо брать молодых. Там точно так же собеседник начинает говорить, собственно, опыт, компетенции и так далее, в конце концов перенимать, ну и далее по тексту. На что первый отвечает, ты прав. Но дело в том, что у тех, кто принимает решения, дети подросли, их куда-то надо пристраивать.
Вот я как раз хотела на эту тему сказать. Понимаете, все замечательно. Тогда возьмите себе в пилоты тоже чего-то знакомого. И спрогнозируйте, чем это закончится.
Нет, это все понятно. Но дело в том, что пилот-то для себя, а это для народа.
А дело разная. В том, что не понимается. Там просто это более очевидно, что сразу в пике сделаете. А в экономике это еще хуже.
Они надеются успеть убежать. Светлана Александровна, у нас звонок.
Никуда не убегут.
Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Владимирович. Для затравки, для народа у нас ничего не делается. И зная ведущего, он со мной согласится полностью. Я не мог не позвонить, услышав о плитке. Вот я, это тот человек, который ходил и мерил по приказу, сколько плитки надо будет положить на. Это было как раз перед саммитом. А это получился сынок Яковлева. Это у него был заводик. Теперь по чиновникам. Понимаете, вот у нас пример в веселом поселке. Я как бы чуть-чуть ситуацией владел. И я увидел после закона, который, помните, был закон 150 метров от метро нельзя строить. В веселом поселке в этот момент разрешили строить эти лотки, и они функционировали год-полтора, а потом их снесли. Понимаете, да? То есть чиновники взяли взятки, не сказав ничего людям. Это все потом повод, молоток, отбойник. Сейчас у нас чистота. Приезжайте в гости, посмотрите. А теперь по Светлана. Значит, ну вы же сами выбрали этого Титова, который сидит везде и говорит, что все в порядке. Ну зачем же вы тогда такого человека выбрали туда наверх?
А я, собственно, не участвовала в выборах.
Нет, вы имеете в виду омбудсмена по предпринимательству Бориса Юрьевича Титова? Ну, Борис Юрьевич, это действительно, то есть его, собственно, не мы выбирали, он был назначен президентом, и я, честно, даже не знаю, кто какие консультации вел. Мы выбирали Абросимова, это питерского омбудсмена, и, в принципе, ну, он только-только, буквально вчера-позавчера вступил в должность. Поэтому пока еще сложно.
Известно, да?
Нет, ну как вам сказать, в принципе, отзывы о нем в предпринимательском сообществе неплохие. И то, что он будет работать, сомнений нет. Вопрос в том, насколько ему разрешат работать. Вы понимаете? Так, еще раз, еще звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, меня зовут Юрий Алексеевич.
Да, Юрий.
У меня такой вопрос к вам. Не кажется ли вам, что наша власть искусственно хочет раздуть именно вот количество процентное бизнесменов? Вот вы назвали цифру 5%. Я, конечно, в ней сомневаюсь, потому что Солженицын великолепно написал про 19 век, что среди русских бизнесменами тогда, купцами, хотело стать 0,7%. Даже среди евреев 1,7% было. А в 19 веке это колоссальные годы были, колоссальные преимущества, если человек только записывался предприниматели. Вот зачем это делается, я не могу понять. Поэтому прошу вас ответить.
Но это не сколько стоит, а это максимальный процент, который реально может сделать бизнес, довести его до конца.
Потому что то есть речь идет о каких-то психоэмоциональных
совершенно
характеристиках.
Совершенно верно. Это далеко не каждый человек склонен. Он может начать бизнес. Меня всегда умиляет. Вот мы там зарегистрировали такое-то количество людей. Так, дорогие мои, из них цените тех, кто работает уже. Потому что из этих, дай бог, чтобы 5% реализовали то, что... А иначе это будет пустышки. Это деньги опять выброшенные в никуда. Это первый момент. Второй момент, как бы, совершенно верно, так сказать, ничего не делается для предпринимательства, абсолютно.
Александр, я понял вопрос зрителя о том, что не кажется ли вам, что наша власть хочет искусственно раздуть проценты. Вот я, честно говоря, мне так кажется, и я готов даже пояснить, почему мне так кажется. Дело в том, что в тех странах, которые мы принято называть цивилизованными, та же Германия, Испания, Австрия и так далее, да, в среднем валовой продукт, который дает малый бизнес, он колеблется где-то в районе 60-70%, в некоторых и больше. А у нас он с трудом набирает четверть. Это еще вопрос, как эту четверть считали.
Вряд ли,
да?
Вряд ли.
Да, поэтому речь идет о том, что нам же хочется быть похожими, по крайней мере,
иметь витрину.
Это один
из показателей, на самом деле.
Да, да.
Это просто один из показателей.
Поэтому, да, мы...
Поэтому раздувается, так сказать, даются буфонадные цифры совершенно наверх.
Я сразу вспоминаю этот замечательный мультфильм. А в попугаях-то я длиннее. Светлана Александровна, второй вопрос тоже. У нас сегодня день таких неординарных инициатив, неоднозначных, я бы сказал. Городские власти утвердили два типовых проекта объектов для мелкой розницы, киосков. Один должен быть для центральной части, второй должен быть для окраинной части. Собственно, я даже картинки посмотрел, по картинкам мне уже понятно, что каждый из этих киосков стоит не один десяток тысяч долларов. Плюс ко всему, если взять все остальные вопросы, связанные с его установкой, определением его геодезических координат и всего остального, да, то это выйдет в общем миллионы. Вопрос. А за какой срок эти деньги отобьются? Как я понимаю, минимум 5-7 лет. Но договор аренды, как правило, дается на год, редко на три. Вот как быть теперь предпринимателем? Как вы в связи с этим оцените городскую инициативу?
Ну, во-первых, я ларьки видела, и уже у меня, говорит, дежавю с этим, потому что в свое время, когда еще была студенткой на экономической кибернетике, нас приглашали оценивать такие же ларечки, которые должны были стать в универмаге «Нарский». И мы их забраковали, потому что они изначально, там сказать, ну просто в них нельзя работать. Это первое. Второе, это очевидно, что это коррупционный интерес, кто-то хочет поменять эти ларечки. Третий момент. Здесь по аренде, ну, здесь безграмотность предпринимателя ею пользуются, да, потому что на самом деле, смотря как сделать договор, да, вот, и можно и дольше.
По поводу безграмотности я вам отвечу чуть дальше, у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Алло?
Да, слушаем вас.
Добрый день, меня зовут Георгий Анкаевич, я являюсь владельцем предприятия с 90-го года, работал в системе горзаказов. Мне очень приятно, женщина формулирует грамотные прогнозы. Скажите, пожалуйста, что нас ожидает в будущем по строительству? Какие будут перспективы?
По строительству, да?
Вы имеете в виду строительство там жилых зданий, промышленных?
Жилых зданий. Обслуживание, эксплуатация, капитальный ремонт. Что будет дальше? Потому что непосредственно участие в тендерах, участие в госзакупках – это большая комиссия.
Ну, я могу сказать, что со строителями искренне соболезную, так же, как и всем остальным, потому что безграмотность приводит к диким вещам совершенно. Вот ряд больших строек 16-этажных построено на тех местах, где плавуны, да, и где строительство более 3 этажей было запрещено. Уже сейчас здания так, ну, немножко плывут, обрушаются и так далее. Это первое. Второй момент. Никогда дальше цена не будет такой, точно так же, как аренда опала вся, так сказать, точно так же опадет и строительство. Пока она не придет в ту норму, которая должна быть, сверхдоходов никогда строительство не должно приносить, не пока она не приведет к норме, которая сегодня, ну, чуть ниже должна быть, чем вот в Финляндии, допустим, да, вот, не будет строительство иметь сверхприбыли. То есть надо об этом забыть, то есть насыщение рынка произошло. Нужно всегда, когда мы делаем какой-то продукт, ориентироваться на потребительский спрос. Такого потребительского спроса никогда не будет. Я смотрю, уже лоббируются какие-то вещи, пытается государство закупать под государственные нужды. Ну, маленький нюанс, как бы, я считаю, что это нецелесообразно, это опять наши денежные средства не в ту сторону кидаются. Дома будут простаивать, бизнес-центры уже простаивают, и уже забавно, когда нанимаются студенты, чтобы ходили, делали вид, что там кто-то есть. Точно так же нанимаются в жилые дома, люди там сидят, изображают, что они там, ну...
То есть, иными словами, то есть, когда вечером едешь, а там то включаешь, да, то включаются огоньки, да?
Да, это за деньги студенты сейчас
это
работают.
Это такая пиар-акция, у нас да, все здорово, да, езжайте
да,
к нам,
да. Потому что, понимаете, мало построить бизнес-центр, мало его обозвать бизнес-центром, нужно системное управление в бизнес-центре, чтобы он был интересен публике. А когда туда просто сдача в аренду всего остального, или когда там мебельный гигант, а в нем, без, извините, без талмудника вот такого, не найти ничего, потому что просто тупо сдали в аренду, не системно, не для потребителя, то, извините, он никогда не будет мебельным гигантом.
Я, Светлана Александровна, чтобы закончить предыдущую тему с этими киосками, вы говорите, предприниматель неграмотен с точки зрения договора аренды. Я с вами не соглашусь. Нет, частично, может быть, вы где-то и правы, но дело здесь не особо в грамотности.
Нет, я говорю просто в том числе, как бы.
Да, просто речь идет о том, что, к великому сожалению, зачастую с нашим чиновничеством мы работаем по принципу «против лома нет приема». И я знаю историю, когда люди привлекали хороших юристов и судились 3 года, вот, и 5,
так,
и 6.
Вот давайте так, про хороших юристов даже не будем разговаривать.
Хорошо, не будем, да, сейчас оценивать их компетенцию. Но дело в том, что я знаю много историй, где в конечном счете все равно заканчивалось армией бульдозеров. Потому что так было надо, власть придержащим. По разным причинам. Либо здесь собрался построиться сетевой гигант какой-то.
Ну, это, он... Да, это элементы коррупции в пользу
Либо потому, что, собственно говоря, уже этот предприниматель слишком плохой пример подает населению, активно сопротивляюсь сильным мира сего и так далее. Но...
Здесь я с вами полностью согласна, потому что я сейчас продала один из своих проектов в Германию, и там с удовольствием, конечно, зал этот, здесь, ну, зал свободной экономической деятельности, где люди приходят, и там даже предприниматели крупные находят что-то себе интересное и так далее. А здесь это никому не надо, потому что сети и так далее, и так далее. Только маленький нюанс. Сетям тоже скоро будет тесно.
Уже?
Уже тесно. Это первый момент. Второй момент. Далеко не все сети выживут в ближайшее время. Это вам такой вот, ну, тоже прогноз. Помянем их с удовольствием. Купите голубой платочек, помашем, так сказать, это самое, отходняк будет. Потому что, еще раз, качество...
Мы под сетями мы имеем в виду торговые сети.
Да, торговые сети, так сказать, сетевые, так сказать. Потому что качество, мягко говоря, не всегда. Обслуживание, ну, тоже, мягко говоря, качество продукции, простите меня, ну, ребята, стараться надо, а не только перепродавать.
Светлана Александровна, у нас меньше минуты осталось, это традиционное время для гостя, для его обращения.
Ну что, зрителям. С моей точки зрения, нужно наконец почувствовать себя основной властью, народовластием, да, потребовать от своего слуги государства исполнения за свои деньги серьезной работы, отношение к предпринимателям, как это во всех цивилизованных странах. Это активные экономические люди, которые приносят максимальный доход. И только вот за счет этого дохода страна может расти. А вот за счет всего остального, к сожалению, она может только падать.
Ну, вы намекаете на плохие перспективы, да, углеводородного рынка?
Да. Так, а любой нормальный человек найдет замену, и скоро наши магнаты будут, как в свое время в 1905 году, каретники и конезаводчики. Как только машинка вышла на арену, самые богатейшие люди, так сказать, Санкт-Петербурга и так далее, и России, были не у дел.
Светлана Александровна, спасибо. Да. Будем следить, как оправдаются ваши прогнозы. Большое спасибо, уважаемые телезрители. До встречи через неделю.